Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура Ибрахим, аяты 32 и 33.
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.
Аллах тот, кто создал небеса и землю, ниспослал с неба дождь и взрастил влагою его плоды вам в удел, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по его воле, подчинил вам реки, непрестанно находящийся в движении солнце и луну, подчинил вам ночь и день. Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер. +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, мир и благословение Аллаха, посланнику Его Мухаммаду и Его пречистому и непорочному семейству. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Благодаря милости Всевышнего мы изучаем 17-ю по счету суру Священного Корана, которая называется «Асра». Сегодня мы рассмотрим с 85 по 88 аяты суры «Перенос ночью». Оставайтесь с нами. Друзья, давайте сначала послушаем 85-й аят суры Асра «Перенос ночью» в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Миншави, после чего мы его прокомментируем. Итак, сура Асра, аят 85-й гласит.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.
Они станут спрашивать тебя о душе. Скажи, душа возникла по повелению моего Господа. Вам дано знать об этом очень мало.
Все люди во все времена задавали вопросы пророку ислама, да благословит Аллах его и его семейство, на разные темы. Это были и вопросы, связанные с бытом, жизнью и религиозные вопросы. Мусульмане задавали вопросы пророку о религии, чтобы поближе познакомиться с Богом. Противники религии и безбожники тоже задавали вопросы, но с иным умыслом. Они хотели посеять сомнения среди мусульман и ослабить положение пророка ислама. Данный аят указывает на один из таких вопросов и отмечает, что они спрашивали пророка о душе. Слово «рух», «душа» повторяется в Коране больше 20 раз в трех значениях. Первое – это душа, которую Всевышний вдохнул в человека. Второе – великий ангел, отвечающий за передачу божественных откровений. Третье – сам Коран, ниспосланный великодушному пророку ислама в божественных откровениях. Душа означает жизнь, и все перечисленные выше три значения представляют собой жизнь человека и человеческого общества. Задававшие посланнику Аллаха вопрос о душе либо спрашивали о человеческой душе, в частности о том, что это и какая она, либо об ангеле, который передавал Коран пророку, в частности о том, каков он и каким образом передает божественное послание. Всевышний повелевает, чтобы посланник Аллаха в ответ на этот вопрос рассказал им, что душа является нематериальным существом, и ее невозможно постичь опытным путем. Душа – это нематериальное существо, созданное Богом, и человеческий разум ввиду своей специфической сущности не в состоянии постичь суть души и ее характер. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного знамения аята 85-го.
Душа – это сложная вещь, неопознанная. Душа – это одно из божественных таинств, которое превыше человеческого разума. Все человеческие знания Это дар Всевышнего человеку.
Друзья, давайте послушаем 86-й и 87-й коранические аяты суры Асра, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 86-й и 87-й, сура «Перенос ночью».
وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا.
Если бы мы захотели, то лишили бы тебя того, что дали тебе в откровении, и уж тогда никто не заступился бы за тебя пред нами. Не будь милости твоего Господа, воистину, его милость к тебе велика».
Данные два аята, обращенные к пророку, и в которых наблюдается и поощрение, и предупреждение, следуют после важного вопроса, связанного с единобожием, выраженным тем, что пророчество, божественные откровения и факт того, что после Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, не будет больше пророков и посланников, являются проявлениями божественного милосердия и милости. Нет у пророка ислама ничего своего. Все, что он имеет, его светлость, он имеет от Бога. А Бог может лишить своих даров любого, кого пожелает. Вполне очевидно, что ниспослание данных аятов ни в коем случае не является следствием того, что великодушный посланник Аллах совершил какую-то, пусть даже маленькую ошибку, или у него разыгралось воображение. Всевышний ниспосылает данные аяты, чтобы обратить внимание правоверных и чтобы они не впадали в крайности относительно пророка во избежание той участи, которая постигла христиан, которые возвысили пророка Иисуса, да будет мир с ним, до Бога. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений аята 86 и 87.
«Даровать человеку благо, позволить ему продолжаться и лишить человека милости – все это во власти Всевышнего и всемогущего Бога. Разумный и набожный человек никогда не станет гордиться тем, что имеет, чего добился или достиг, ибо осознает, что стоит Богу захотеть, и вмиг он лишится всего. Коран – это один из великих и возвышенных даров Бога человеку, который распространяется сначала на великодушного пророка, а затем на людей.
Друзья, давайте послушаем еще один аят суры Асра, после чего мы его прокомментируем. Сура «Перенос ночью», аят 88 гласит.
«Кулла ин иджтамаати л-инсу валь-джинну аля ан яту бимитли хаза л-Кур'ани ла ятуна бимитлих».
Скажи, если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу.
предыдущем аяте Всевышний в Откровении передал, что Коран – это не творение Мухаммада, а дар от Аллаха, и он может лишить посланника этого дара в любое время. В данном аяте Всевышний призывает человека задуматься над тем, как может Коран быть творением рук пророка и любого другого человека. Ведь если соберутся вместе все люди и джинны, они не смогут сочинить ничего подобного небесному писанию мусульман. Причина этого заключается в том, что Коран – это слово истины, слово Аллаха, а люди и джинны – творение Аллаха. К сожалению, в современном мире делается чрезмерный акцент на коллективном разуме. Секуляристские и светские структуры считают себя компетентными, полноценными и не нуждающимися в божественном откровении. Они возомнили, что могут за счет коллективного интеллекта решить все проблемы и трудности современного мира. Они считают, что коллективный разум является выше или, по крайней мере, сравнимым по значению с Божьим Словом и признают его альтернативным. Священный Коран в данном аяте предупреждает, что если к коллективному разуму присоединятся даже сверхъестественные силы или существа, ему ни за что не создать ничего подобного Корану, ибо Коран берет свои начала в Божьем знании. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного знамения аята 88-го.
Коран – это вечное чудо Аллаха, которая всегда вызывает противников помериться силами и призывает их создать нечто подобное Божьему Слову. Данный коранический призыв не ограничивается эпохой пророка Ислама, и сегодня никто не способен создать что-либо подобное Корану и впредь творением Аллаха не создать такого. Человеческое сознание и мышление, будь оно индивидуальным или коллективным, не способна по своей специфике тягаться с божественным откровением или божественным знаниями.
Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию послушать молитву имама Саджада, да будет мир с ним. Господи, благослови Мухаммада и его семейство и сохрани нас со всех сторон, спереди и сзади, справа и слева, так, чтобы мы не совершали грехов, ступили на путь подчинения Тебе и делали все во имя Твоей любви». Господи, благослови Мухаммада и его семейство и помоги нам в этот день и в эту ночь и каждый день совершать добро и избегать зла, благодарить за неспосланные блага, следовать традициям и избегать новшеств, призывать к добру и удерживать от зла, охранять ислам и порицать язычество, поддерживать и возвеличивать истину, указывать путь заблудшим, помогать беспомощным и спасать угнетенных.
Этнокультурная картина Ирана.
История присутствия евреев в Иране насчитывает 2700 лет. Многие их исторические памятники и святыни находятся в Иране. Среди них мавзолеи пророков-евреев, пророка Даниила в Шуше, Сузы, Эсфири, Эстер и Мардехая в Хамедане, его светлости Абакука в Туисеркане. Евреи в настоящее время дня имеют представителей в исламском меджлисе Ирана. Даже после победы исламской революции представитель евреев Ирана имел активное присутствие в Совете охраны Конституции. Согласно Конституции Ирана, евреи представлены одним депутатом в исламском меджлисе. Политическая и общественная деятельность еврейского общества в Иране осуществляется через три органа – религиозные инстанции, депутата исламского меджлиса и дирекцию еврейского общества в Тегеране. Любое выражение позиций и преследование правовых, политических и общественных вопросов еврейского общества производится через эти органы. В настоящее время еврейская община в Иране насчитывает около 10 тысяч человек. Они проживают преимущественно в Тегеране, частично в Ширазе и Исфагане. Евреи, так же, как и другие иранцы, внесли большой вклад в созидание и благоустройство страны. Они на всех отрезках времени, плечом к плечу со своими мусульманскими соотечественниками, боролись за величие и честь страны. И на этом пути проявили самоотверженность, о чем свидетельствует мученическая гибель 18 представителей еврейской общины в ходе навязанной войны. После победы исламской революции и принятия новой конституции в стране евреи направили одного представителя в исламский меджлис. У евреев есть свои школы на разных уровнях образования, в которых помимо официальных занятий несколько часов в неделе преподают религиозное учение и язык иврит. Еврейская община в Иране имеет многочисленные синагоги, комплексы культурного назначения, молодежные, студенческие и женские организации. Среди их организаций можно выделить спортивный клуб «Гибур», еврейскую женскую организацию и благотворительный центр. У евреев также есть центральная библиотека, конференц-зал, 10 центров продажи кошерного халяльного мяса, 4 ресторана и более 20 культурных и неправительственных организаций. После победы исламской революции в Иране численность еврейских женщин, вступивших в вузы, увеличилась, в результате чего уже более 70% еврейских женщин в Иране имеют академическое образование. Также более 90% евреев Ирана либо студенты, либо окончили университет, а группа из них преподают в качестве доцента и профессора. Что касается культурных свобод и прав еврея в Иране, разрешение на публикацию различных изданий, например, издание «Офоги Бина», органа Тегеранского еврейского общества, и наличие специальных еврейских школ и свободное обучение языка иврит, указывают о свободах представителей этого религиозного меньшинства в Исламской Республике Иран. Депутат от еврейского общества в исламском меджлисе Сиамак Море Седек так говорит о положении прав человека и меньшинств в Иране. Положение меньшинств в Иране представляет собой наилучший образец мирного сосуществования. Положение меньшинств в Иране с точки зрения свободы, проведения религиозных обрядов, участия в общественных и политических делах, а также возможность участия во всех политических процессах является примерным. Более того, правительство Исламской Республики Иран оказывает значительную помощь религиозным меньшинствам для продвижения их религиозных и культурных программ. В Иране даже газ, вода и электричество для синагог, церквей и храмов зороастрийцев обеспечивается бесплатно, и на ремонт религиозных центров меньшинств и культурной работы выделяется значительный бюджет. Это доказательство того, что иранские евреи, христиане и зороастрийцы считаются неотъемлемой частью иранского народа. Так Иран даже на критериях прав человека на Западе является самой демократической страной на Ближнем Востоке. В настоящее время немусульмане в Иране могут свободно отправлять религиозные, политические и общественные обряды. Налаживать общественные религиозные дела немусульман призваны многочисленные общества и структуры, которые все официально зарегистрированы, и их члены избираются непосредственным голосованием религиозных меньшинств. Еврейские, христианские и зороастрийские соотечественники также свободно отмечают свои религиозные праздники.
Отец персидской поэзии. Именем Единого Творца Всего Сущего, уважаемые радиослушатели, примите наш теплый привет из иранской столицы. Мы приглашаем вас остаться с нами до конца второй части передачи, основанной на работе известного советского востоковеда Иосифа Брагинского и посвященной великому иранскому поэту Абу Абдулле Джафару бен Мухаммаду Рудаки. Надеемся, что она окажется интересной для вас. В своих панегириках Рудаки нарушал сложившиеся нормы рифмованной лести. Восхваляя царей и знать, поэт пытался разбудить в них человечность. В его стихах звучит также протест против социального неравенства, народный мотив «одни и другие», который повторяется не только у его ближайших преемников, но и позже у многих выдающихся поэтов Насир Хосров, Саади и других. «У этих мясо на столе, из миндаля пирог отменный». А эти впроголодь живут, добыть им трудно хлеб ячменный. О ком бы ни писал Рудаки, о высоких покровителях, о самом себе, о своих героях, он всегда открывает новую грань обыкновенной человеческой личности. Поэт часто использует образы, взятые из повседневной жизни, из быта. Показательное стихотворение, направленное против панегирической поэзии, которую он называет «иссохшим ручьем Эллады». Для радости низменных тела я духа скорбить бы не мог. Позорно быть гуртоправым тому, кто саном высок. В высохшем ручье Эллады не станет искать воды тот, кто носителем правды явился в мир, как пророк. Мой стих Иосиф прекрасный, я пленник его красоты. Мой стих — соловьиная песня, к нему приковал меня рог. Немало вельмож я видел, и ни в одном распознал притворную добродетель и затаенный порок. Одно таил я желание явиться примером для них. И вот разочарование послал мне в награду Бог. Перевод Левика. Для Рудаки характерно двоичное деление внутри бейта и даже внутри каждой его строки. Нередко подобная членимость бейта обусловлена противопоставлением или сопоставлением двух образов, а иногда она выражает поэтический параллелизм. «Не любишь, а моей любви ты ждешь. Ты ищешь правды, а сама ты ложь». Такая структура стиха придает ему знакомые нам по древней иранской традиции симметричность и контрастность. Рудаки присуща эстетика простого и обычного. Свой труд поэта Рудаки сравнивает с мастерством умельца-ткача, а стихи – с гранитом. «Ведь я из тех поэтов, что приносят новые вести и слова говорят. Я делаю шелковистый бейт из гранита». Рудаки не приспосабливался к правилам панегирической поэзии, а подчинил ее своим законам. Совершенство стиха Рудаки ярко проявляется в его косыдах «О старости» и «Мать вина». Первая, автобиографическая, потрясает тем, что это не печальная повесть о старости, а гимн молодости, вечной красоте и радости жизни. Именно эта контрастность, внутренняя противоречивость, мгновенные переходы от упоения молодостью и радостных воспоминаний к скорби и безнадежности составляют суть трагического оптимизма Рудаки. Единство эстетического и этического идеалов раскрывается здесь очень ярко. «Я в мягкий шелк преображал горячими стихами окаменевшие сердца, холодные и злые. Ты видишь, время старит все, что нам казалось новым, но время также молодит деяния былые. Да, превратились цветники в безлюдные пустыни, но и пустыни расцвели, как цветники густые. В этой косыде мотив неодолимости растущего и расцветающего вплетены печальные ноты. Но изменились времена, и сам я изменился. Дай посох, с посохом, с умой должны брести седые». Косыда «Мать вина» – образец жанра косыды. Главное здесь не искусные поэтические фигуры панегирика, а то, что не укладывается в них, а именно этическая часть косыды – гуманистические афоризмы о разуме и человечности. Излюбленная антитеза Рудаки – любовь и разум. За этой антитезой стоит противопоставление чувственного и разумного начала, известное в древней и средневековой иранской философии. Такое противопоставление отражено и в мистических категориях «абсолютная душа» и «абсолютный разум». Программным можно считать стихотворный фрагмент. «Для сада разума ты осень, весна для цветника любви. Меня любовь зовет пророком, творцом любви себя зови». Восхваление разума – основа всей этической системы поэта, его понимание добра и зла, обличение несправедливости, но и философского примирения с превратностями судьбы. Над всеми противоположностями, полюсами и антиномиями стоит, однако, образ возлюбленной, источника нетленной человеческой красоты и любви к роду человеческому. высшая любовь в понимании Рудаки, не мистическое отрешение, абстрактное восприятие мира, но и необыденная плотская любовь. Это выражение гуманистического идеала, более всего приближающегося по духу своему к платоновскому эросу. Высшая гармония мира, идеи, воплощенные в его стихах, в образах зримых, чувственных, нежных, но и подчас нарочито шероховатых, неотполированных. И в панегириках Рудаки чисто панегирические строки, бывшие данью времени, являются лишь оболочкой для тех же образов разума. Такова тема разумного справедливого царя и любви, такова тема человеколюбия. Рудаки не был философом, объясняющим мир, он был поэтом, чувствовавшим мир и мечтавшим о его совершенствовании. Под воздействием Рудаки творила плеяда поэтов, живших в двух тогдашних литературных центрах – среднеазиатском Бухара и Самарканд и хорасанском Балх и Мерв. Наиболее выдающийся из них – Шахид Балхи, писавший на фарси и по-арабски стихи глубокого философского содержания, и Абу-Шукур Балхи, автор дидактической поэмы «Афаринаме», написанной героико-эпическим методом Мутакариб, Абуль-Муайяд Балхи, Таян Марвази и другие. Наиболее существенным в творчестве этих поэтов было открытие природы человека, то есть нового мироощущения, возникшего тогда среди образованной прослойки общества. Рудаки и его последователи обычно не обращались к религиозным мотивам, к мистическим образам. В их стихах воплощена народная мудрость, ощущается живое восприятие природы, радости и бытия. В их произведениях немало свежих образов, они просты по форме, остроумны. Стихи еще не скованы условностью формы и воспренностью, столь характерными для литературы поздних веков. Дорогие поклонники литературных передач, продолжение этого интересного материала вы можете прослушать в следующей передаче, посвященной творчеству Рудаки. Всего доброго!
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Алчность означает сильное стремление человека к чрезмерному накоплению и стяжательству того, в чем обычно нуждается человек. Слово «алчность» обычно несет в себе негативное значение, и всякий раз, когда оно применяется, то подразумевается алчность в отношении денег, богатства, призвания, социального статуса и прочих материальных и мирских преимуществ. Но порой это слово употребляется в достойной форме, в такой форме, которая заслуживает уважения. Другими словами, это не только не является аморальным, предосудительным и безнравственным качеством в характере человека, но и считается добродетелью. Священный Коран в качестве одной из добродетелей пророка ислама, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, называет алчность его светлости в отношении вопросов, связанных с наставлением людей на путь истины, их спасение от заблуждения. В 9-й суре Корана «Покаяние» в 128-м аяте говорится: «К вам явился посланник из вас же. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он ревностно жаждет наставить вас на истинный путь, а к верующим он сострадателен, милосерден». Друзья, в нашей сегодняшней передаче мы расскажем об алчности, которая заслуживает одобрения и поощряется. Оставайтесь с нами в нашем эфире. Если в мирской жизни и обыденной жизни людей алчность считается мерзким, неодобрительным и предосудительным качеством человека, то в духовных вопросах, вопросах, связанных с загробной жизнью, алчность считается одной из возвышенных степеней нравственных качеств человека. Повелитель правоверных, его светлость Али, да будь мир с ним, повелевает: ты проявляешь алчность для того, чтобы получить то, что гарантировано тебе, то есть удел, определенный Богом. Так проявляешь же алчность и в отношении того, что предписано тебе в качестве обязательных предписаний. На самом деле алчность бывает двух видов. Алчность порицаемая и осуждаемая, связана с мирской жизнью, жизнью в этом мире, а другая – это одобряемая и поощряемая алчность, которая в большей степени связана с вопросами загробной жизни и духовного мира. Жадность и алчность в отношении мирского, в частности желание получить богатство, должность и власть, считаются мерзкими, а также безнравственным качеством. Но алчность, которую проявляет человек, заботясь о других и думая о других в отношении сильного желания оказать финансовую помощь другим, устранить нужды мусульман, принести пользу, решить проблему людей, наставить их на путь истинный, спасти их – все это примеры одобряемой и поощряемой алчности. Такая алчность не только не является мерзкой, но и считается добродетелью. Имам Реза, да будет мир с ним, который, ступая по пути своего прадеда, пророка Мухаммада, проявлял алчность в таких вопросах, как наставление людей на путь истины и их спасения, призывал своих друзей и последователей к этому поощряемому качеству. Его светлость говорит: «Проявляйте алчность в таких вопросах, как устранение нужд мусульман, в умении их обрадовать, устранить печаль от них и невзгоды». Согласно этому хадису, восьмой имам мусульман Али ибн Муса ар-Риза призывает людей быть алчными, но алчными не по отношению к стяжательству и накоплению богатств для себя, а алчными по отношению к таким одобряемым поступкам, как желание помочь братьям по вере и устранить от них зло. Пречистые священной религии ислам признают неприемлемым алчность мирской жизни человека. Но в то же время в таких вопросах, как обучение других, ислам призывает быть алчным, потому что считает, что если правоверные отличатся теми знаниями, которые имеют и не будут стремиться передавать свои знания другим и получать знания от других, то это станет главной причиной научной отсталости и регресса в развитии. В известном изречении со слов посланника Аллаха, его светлости Мухаммада, говорится: «Каждому мусульманину предписывается в качестве обязательного предписания поиск знаний. Поистине Аллах любит тех из рабов своих, которые ищут знания. Поэтому ислам поощряет правоверных проявлять алчность в вопросах постижения знаний и постоянно накапливать свой научный опыт и научные знания. Причем ислам настолько серьезно делает акцент на этом, что повелитель правоверных, его светлость имам Али, в одной из своих хутб, известной как хутба Хамам, перечислив качества и отличительные особенности правоверных, повелевает: в числе признаков набожных и правоверных людей – сила в вере и алчное желание в постижении знаний. Имам Садык, да будет мир с ним, в одном из ценных своих изречений называет алчность в отношении постижения знаний и науки признаком правоверного и повелевает: набожный человек силен в своей религии, а в отношении понимания религии и ее учений проявляет алчность. Другим примером поощряемой и одобряемой алчности является алчность, проявляемая в желании сделать добрый поступок и в деянии, которые бы обрадовали бы Бога. Алчность в таких деяниях одобряется и поощряется. Пресветлая религия ислам придает алчности в вопросах совершения добрых и благих поступков настолько важное значение, что великодушный посланник Аллаха и его светлость Мухаммад признают проявление такой алчности признаком покаяния и возвращения к Богу. Его светлость повелевает: признаком человека, который обращается с покаянием к Аллаху, 4. Искреннее деяние во имя Аллаха, отказ от всего, что не является истиной и вводит в заблуждение, приверженность истине и алчное желание совершать благие поступки. Следовательно, если человек будет проявлять алчность в возвышенных и гуманных целях, то такая алчность не только не осуждается, но и считается отличительной особенностью набожных рабов Бога. Человек, который движется по пути Аллаха и разумом постигает знания и правильные учения мироздания, стремится и торопится в вопросах совершения благих поступков и пытается в этом деле опередить всех и находится в авангарде. Желание увеличить свое стремление и ускорение, чтобы опередить других в благих поступках и благих деяниях на огромной и прямой магистрали божественного руководства, не только поощряется, но и является обязательным предписанием, ваджибом. Всякий набожный человек должен стремиться опередить любого другого набожного человека в богобоязненности и совершении благих поступков. Имам Бакыр, да будет мир с ним, признает дозволенной алчность в здоровой конкуренции и повелевает: нет иной алчности, кроме как состязания на пути достижения возвышенных степеней.
лекарственные травы Ирана. Дорогие друзья, надеемся, что наши передачи удостоились вашего внимания до этого часа и предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Лекарственные травы Ирана». Сегодня мы познакомим вас с растением под названием хвощ полевой или домый асп по-персидски. Это ценное лекарственное растение произрастает во влажных местах, особенно в северных районах Ирана. В прошлом это растение использовалось как кровоостанавливающее средство и еще как средство для лечения туберкулеза. Хвощ полевой относится к числу многолетних трав. Корневище этого растения сильно разветвленное. Каждая ветвь достигает 50-60 сантиметров. Хвощ полевой произрастает преимущественно во влажных районах, и поскольку подземные корни этого растения проникают на 2-метровую глубину земли, извлечь их полностью очень сложно и, можно сказать, почти невозможно. Плодоносные стебли имеют красноватый цвет и не имеют хлорофилловых семян. Бесплодные стебли появляются в апреле и мае, имеют зеленый цвет и разветвлены. На узлах помещаются мутовки слабо развитых листьев. От узлов отходят и ветви, пробивающиеся сквозь сросшиеся основания листьев, и используются бесплодные стебли растения, обладающие хлорофилловыми веществами. Уборка хвоща осуществляется в умеренные сезоны. Высушивание происходит или на солнце, или в специальных машинах. Хранить это растение можно в виде порошка. Хвощ полевой отличается кровоостанавливающим, мочегонным и восстанавливающим ткани свойством, обеспечивает организм минеральными веществами. Это лекарственное растение является эффективным препаратом, применяющимся при лечении туберкулеза. Кроме того, оно оказывает эффективное влияние при астме и отеках. На основе проведенных исследований это растение входит в число лекарств, сжижающих кровь. Свежий сок этого растения быстро останавливает кровотечение, поэтому оно применяется при кровотечениях из носа, кровоотхаркивании и внутренних кровотечениях, не способствуя при этом повышению или понижению артериального давления. Для этого используют отвар этого растения. Использование хвощевого порошка 2 грамма до обеда и ужина обеспечивает организму минеральные вещества. Для применения отвара этого растения в качестве компресса или лосьона следует прокипятить в 1 литре воды 1 килограмм хвоща. Полоскание этим отваром моментально снимает боли в горле. Хвощевой раствор устраняет раздражение глаз. Компресс на раны и ушибы оказывает эффективное воздействие. Дорогие друзья, помимо всего сказанного, хвощ полевой, ввиду наличия в нем кремния и минеральных веществ, полезен для кожи и ногтей. Поэтому оно вместе с другими лекарственными растениями применяется в изготовлении лекарственных препаратов. Помимо того, использование хвоща полезно при ослаблении нервной системы, вследствие утомления или депрессии. Поэтому он имеется в составе всех лекарств, предназначенных для этих заболеваний. Дорогие слушатели, мы надеемся, что сегодняшняя передача удостоилась вашего внимания и прощаемся с вами до следующей встречи в эфире «Лекарственных трав Ирана».
Друзья,
Вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.